сегодня день установления Господом нашим Иисусом Христом таинства Его тела и крови, кушение верными людьми, верующими право, исповедующими веру во Христа Спасителя, исповедующими Его Богом истинным, пришедшим на землю взять грехи мира и спасти нас от греха, проклятия и смерти. Все, кто так верует, все, кто исповедует православную веру, имеют возможность в вере и любви вкушать Его тело и кровь. Тело и кровь, которые преображают нас, которые нас исцеляют, которые делают нас другими людьми. Твое таинство было это установлено Господом именно в четверг, накануне Его предания и распятия, накануне Его позорной крестной смерти, накануне Его славного воскресения. Мы знаем из Евангелия, и сегодня мы слышали это евангельское чтение на литургии, что Господь сказал ученикам Своим приготовить горницу, светлую, чисто убранную, но простую, для того, чтобы совершить эту тайную вечерю, ужин вместе с учениками Своими. На столе была очень простая трапеза, хлеб и красное виноградное вино. Но именно на этом столе, с этой простой трапезой, было установлено таинство, которое по сей день спасает верующих во Христа людей. В Ветхом Завете жизнь духовная и душа человеческая была подобна пустыне. Пустыне, в которой кое-где под жаром солнечным пробиваются колючки, мечется ветром гоняемое перекати-поле и больше ничего. Пустота, сухость, никакой влаги, никакой зелени, никакой жизни. Вот такова была духовная жизнь в Ветхом Завете. На такую духовную жизнь, на такую пустоту и пустынность обрекло себя человечество вследствие грехопадения. А жизнь без благодати – это жизнь скорбная, это жизнь, не дающая плодов. И Христос Спаситель принес в этот мир вместе со Своим пришествием Божие прощение человечеству и обильную благодать. Живую воду, которой поливаясь, эта пустыня может произрастить дивные травы, цветы и деревья, которые дадут замечательные плоды. И каждый верующий человек знает, что эти плоды можно видеть и вкушать. Плоды духовные, которые рождаются в сердце человека, благодаря воде живой, благодаря тому, что пустыня нашего сердца может быть и бывает время от времени орошаема благодатью Господь. Господь установил таинство, это таинство является чудом. Истинно, хлеб и вино, обычные человеческие хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой. Становятся, не изменяя своих физических свойств. То есть на ощупь, на вкус, внешним видом они продолжают быть как бы хлебом и вином. Но по существу своему, внутренне, они уже являются не хлебом и не вином, а телом и кровью Христовой. Это чудо, Богу невозможного ничего нет, и Господь, сотворивший небо и землю, видимый и невидимый мир, в миг одним словом Своим, может совершить и такое чудо, и совершает его постоянно на литургии. И только ради немощи нашей, немощи человеческой, естественные физические виды свойства хлеба и вина такими и остаются в причастии. Поскольку нам трудно было бы вкушать человеческую кровь и есть человеческую плоть, видя и ощущая это перед собою и у себя в устах. Хотя из истории церкви мы знаем, что для вразумления маловерных или для обличения неверных Господь иногда давал и такое увидеть и ощутить людям, приступающим к чаше. Иногда, еще раз повторюсь, для вразумления маловерных, кто не вполне верил в таинство божественное, или для обличения хульников, которые говорили, этого не может быть, Господь В истории человечества неоднократно давал видеть и ощущать в чаше настоящую кровь и человеческое мясо. Такое было для устрашения или вразумления, но в таком, слава Богу, не нуждается, наверное, никто из нас. А поэтому ради немощи нашей мы вкушаем внешне лишь хлеб и вино, но по естеству, существу своему мы вкушаем тело и кровь Христов. Трудно понять человеческому уму, даже самому гениальному уму, как это может происходить. Хлеб и вино перед нами, и вдруг они же являются телом и кровью Христовыми. Не аллегорично, это не миф, не аллегория, не какая-то дань воспоминания о той тайной вещи. Нет, это реальность. И то, что трудно понять человеческому уму, даже гениальному уму, очень легко, просто и свободно открывается человеческой вере и обычному человеческому духовному опыту. В человеческой вере открывается, что это тело и кровь Христовы, потому что мы, верующие люди, не только доверяем, но и верим во всей в полной мере нашей веры, которую можем иметь. Верим словам Христа. А Он сказал: это есть истина мое тело, и это есть истина моя кровь, изливаемая за грехи многих. Он многократно говорил об этом не только на Тайной вечере, но Спаситель говорил, предвозвещая будущую Тайную вечерю, еще в свое время среди учеников и народа слушающего. Сразу после того, как напитал многие тысячи людей 5 хлебами и 2 рыбами. Он говорил о том, что кто будет есть плоть мою, хлеб, который дам я вам, плоть моя, и кто будет есть плоть мою, тот будет иметь в себе жизнь вечную. Как я отцом живу, имеющим в себе жизнь, так вы будете жить мною, если будете вкушать тело и кровь мои. В человеческой вере в Иисуса Христа очень просто открывается и становится доступным то, что это тело и кровь Христов. А человеческий духовный опыт с легкостью и свободой также нам приносит свидетельство. Истина – это не просто хлеб и вино. Человек, готовящийся и причащающийся тело и кровью Христовой со вниманием, с покаянием сердца, с желанием исправиться, с пониманием своего недостоинства, с верой в Бога и любовью к Богу, приступающий к вкушению пречистых тайн, может на своем личном опыте убедиться, что это и тело, и кровь Христова. Каким образом? Изнутри человек начинает изменяться и преображаться. Только что, 15-20 минут назад, или накануне, сегодняшним утром, или накануне вечером, свойства человеческие были наши с вами. Грубость, иногда тупость, иногда злость, раздражительность, склонность ко всякому греху, дебелость в молитве, нежелание ничего духовного, терзаемость страстями. Вдруг, как шелуха опадает, и свойства в нас являются нового человека. Тишина, чистота, мир, спокойствие, равнодушие ко всему земному, к тому, что влекло так нас еще совсем недавно. К деньгам, плотским удовольствиям. Мир, тишина, спокойствие, радость о Духе Святом. Любовь к ближним и окружающим, чистота мыслей и свобода совести вдруг посещают нас. И это является ценным свидетельством опыта нашего, что тело и кровь Христовы под видом хлеба и вина вошли в наше сердце, в наш ум, в нашу душу, во все наши конечности, во все члены нашего естества, во всех нас, как в людей. Ради этого установил Господь таинство Евхаристии и призвал как можно чаще причащаться. Он призвал причащаться, а апостолы, раскрывая смысл, говорили, что причащаться нужно, испытав совесть свою, Апостол Павел, говоря это, а мы сегодня слышали в чтении апостольском эти слова апостола Павла. Говоря это, говорил, что многие причащаются себе суды осуждения, потому что не истинно ли тело Христово вкушаем мы, приступая к этому хлебу? Не истинно ли кровь Христову пьем, кушая от единой чаши? Истинно так. А кто вкушает недостойно, кушает себе в суд и в осуждение. Так же, как апостол Иуда. 12 апостолов причастились в жизнь вечную, апостол Иуда в вечную смерть. Кто имеет нераскаянное сердце, гордость или неверие, отсутствие любви или что-то другое нераскаянное, приступая к чаше, может причаститься себе в суд и в осуждение. И многие, казалось бы, этой правильной мыслью начинают ложно оправдываться, не причащаясь, или причащаясь крайне редко. Я недостоин или недостойна причащаться? Это сильно свято и велико для меня. Оставлю и отложу это когда-то на потом. Такими бесовскими лукавыми мыслями враг рода человеческого отвращает и удаляет многих людей от святой чаши, от чаши, которая единственная может быть источником жизни для человека. Надо помнить всегда, что нет на земле человека, который был бы достоин причаститься тела и крови Христова. И недостоинство нашего ждет от нас Господь. Кто может сказать о себе «я достоин»? А если кто-то и может так сказать, то это явный признак его горделивого возношения, а значит духовного падения. Никто не может сказать о себе «я достоин причастия», «я достоин приступить к чаше». Никто не достоин этого, и на самом деле это так. Никто не достоин этого. И мы причащаемся не потому, что готовы или достойны, но потому, что желаем исцеления и спасения. И недостоинство определяет возможность приступить к чаше. Но наша решимость и готовность, наша вера – раз, наше покаяние – два, наше желание соединиться со Христом и жить по-другому без грехов – три. Три наши желания и возможности делают для нас открытыми объятия Христов, а не наши достоинства. Церковь установила особенное правило для того, чтобы эти наши желания помочь нам достичь и облечь в нужные формы, подходя к чаше Христов. Для того, чтобы оторваться от суеты, для того, чтобы утончиться духом, церковь установила говение, то есть постные дни накануне причастия. И каждый из нас, готовясь причащаться, он какое-то время постится. Речь сейчас не о сегодняшних днях Великого Поста, когда мы и так постимся, но когда в течение года собрались мы причащаться. Церковь установила нам читать особые каноны перед святым причащением, а главное последование ко святому причащению – это особые молитвы, которые наш дебелый ум и сердце, грубые, далекие от Бога, молитвы эти настраивают на правильный путь, на правильную стезю, дают нам правильное расположение ума и сердца, как относиться и молиться к Богу, чего, о чем Его просить, как настраиваться на причащение. Готовясь, читая молитвы перед причащением, мы сокрушаемся сердцем, видя свои недостоинства. Мы просим словами святых, написавших молитвы, у Бога прощения многих наших грехов, о которых и не помним, но соприкасаясь умом и сердцем с словами молитв, начинаем потихоньку вспоминать и чувствовать свои грехи. Так, постясь и молясь, постом и молитвою, установленными церковью правилами, мы потихонечку начинаем подготавливаться к встрече Царя, к принятию Небесного Царя в свое сердце. И самое главное, перед причастием нам предстоит исповедь. Мы сегодня слышали из евангельского чтения, что Господь перед тем, как разделить общий хлеб и общую чашу среди учеников, умыл им ноги. Он просто снял верхние одежды, себя остался в ризе, припоясался и очищал со ступней своих учеников грязь. Они были шокированы, они были в недоумении, от такого поступка своего учителя и Господа. В таком недоумении, что даже пылкий апостол Петр сказал: «Никогда не дам тебе, не умоешь ногу моей во веки, не умоешь ног моих, Господи». А что Господь ему сказал? «Если не умою, то не имеешь счастья со мной». И тот же пылкий апостол Петр, для которого не было ничего хуже, чем быть отлученным от Господа, сказал: «Тогда не только ноги, но и руки, и голову мою». Омовение ног учеником, очищение их ступней Спасителем и Господом имело не только прямой смысл, о котором сам сказал Господь: «Как я смирился, ваш Господь и Учитель, перед вами, вы также должны смиряться друг перед другом», но имело еще и преобразовательный смысл таинства исповеди, которое мы всегда проходим перед причащением. Господь очистил своей милостью, рукой своей всесильной, ноги учеников. Очистил перед тем, как они вкусили тело и кровь Христов. Точно так же Господь ждет нас к исповеди, чтобы и нас кротко и смиренно очистить от наших грехов перед тем, как мы приступим к причащению. А для нас, к большому сожалению, иногда исповедь становится чем-то трудным и непонятным, обязательным для того, чтобы причаститься. К большому сожалению, даже в церковной среде случаются люди, которые говорят: «Ну а зачем исповедоваться перед каждым причастием? Вон греки, например, не исповедуются. Можно же причащаться постоянно, регулярно, а исповедоваться по мере накопления грехов». А какая мера накопления грехов? Ведь каждый внимательный к себе человек знает, что эта мера исполняется очень быстро. В течение одного дня, а то и раньше. И внимательные люди, проводящие внимательную жизнь, преимущественно духовную жизнь, исповедуются ежедневно. Речь идет, конечно, не о людях, живущих в миру, но о монахах на Святой горе Афон или на других строгих монастырях, которые не могут и лечь спать спокойно, если совесть их не очищена от какого-то дурного помысла или движения сердца в исповеди перестанции. Мирян это, конечно, в меньшей мере касается, но мирянам также необходимо очищаться от грехов. Ведь, если не каждый день, но раз в неделю, мы уже чувствуем, что совесть отягощена. Отягощена или словами, или мыслями, или дурными поступками нашими. И, конечно же, готовясь к чаше, вкушения, даже если это бывает раз в месяц или немного чаще, конечно же, мы должны очищать совесть от грехов. Поэтому это не обуза исповеди. Это не тягостная обязанность, к которой нужно подходить с унынием, но это радостная возможность и честь, предоставляемая от кроткого и смиренного Господа. Радостная честь, на которую нужно откликаться так же, как апостол Петр. Но не только ноги, но и руку, и голову мою умой, Господи. Точно так же нужно стремиться к исповеди перед причастием с радостью, что Господь кротко и смиренно, беря в свидетельство себе священника, который рядом с нами и слушает наши грехи на исповеди, очистит нас, умоет нам наши нечистоты и убелит нас перед тем, как дать нам тело и кровь свои. Исповедуясь и каясь в грехах, причащаясь после этого святых христовых тайн, человек изменяется и преображается. Он выходит в сферу духовной жизни, он по-другому смотрит на вещи. И его пустынное пространство души с колючками и перекати-полем обильно орошаются благодатью и милостью Божией. И начинают произрастать в этой пустыне дивные цветы, деревья с плодами и благоуханиями. Пусть Господь и в сегодняшний день, день всеобщего причастия, день установления таинства Евхаристии, каждому причастившемуся даст почувствовать и понять свою милость и благодать. И даст сохранить вам эту милость и благодать в своих сердцах как можно дольше. Употребить ее для достижения Духа Святого, употребить ее для приобретения опыта в совершении евангельских заповедей, употребить ее для искреннего и истинного покаяния. Еще раз с Великим Четвергом вас, благословение Господне с вами.